говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Имамы против кровной мести в Турции. Кризис и общество. Почему в Европе демонстрации против правительств, а в России за него? Наука. Будут ли российские ученые по-прежнему получать помощь частных фондов? И сегодня мы начинаем серию передач о человеке, выдача которого добиваются сейчас от суда в Таиланде Соединенные Штаты. Человек с Калашниковым. Взлет и падение Виктора Бута. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
There are over 550 million firearms in worldwide circulation. That's one firearm for every 12 people on the planet.
По миру разбросано более 550 миллионов единиц огнестрельного оружия. По одной единице на каждого 12-го человека планеты. Единственный вопрос состоит в том, как вооружить остальные 11. Так начинается кинофильм «Lord of War», название которого не совсем корректно переведено на русский язык как «Оружейный барон». «Лорд» — это не только «лорд» по-английски, но и «бог». Виктор Бут не бог. И когда создавался этот фильм, полной картины о его торговле оружием практически во всех частях планеты, где в этом оружии нуждались, еще не было. Тем не менее, отдельные публикации о нем добавили красок фильму. Скажу сразу, что сейчас Голливуд снимает новую ленту. Она не о Викторе Буте, а о женщине, которая по поручению Комитета по санкциям ООН возглавила расследование его деятельности. Роль Кэти Остин в фильме будет играть Анджелина Джоли. Имя Виктора Бута в первый раз прозвучало в моих программах в 2003 году, когда я делала серию передач о расследовании, которое провела неправительственная организация «Всемирный свидетель». Расследование называлось «Алмазный путь Аль-Каиды». Напомню ту программу 2003 года. Один из ливанских торговцев алмазами, работавший в Африке и имевший, по данным разведки, связи с Хезболлах, Имад Бакри, известный также под именами Имад Кабир и Эмад Бакир. Разведданные показывают, что с 1995-1996 по 1999 годы Бакри выполнял роль основного брокера униты в поставках оружия в эту часть Анголы. В 1995-м он приехал на территорию под контролем униты как торговец алмазами. Доклад бельгийской разведки говорит о том, что Бакри использовал для торговли алмазами униты свою собственную фирму «Афростарс». Однако близкие связи с тогдашним президентом Заира, сейчас эта страна называется Демократическая Республика Конго, позволили Бакри быстро войти в рынок оружия. Уже в 1996-м лидер униты Савимби поручил ему возглавить стратегическое снабжение группировки. В конце 1996-го партия оружия прибыла в Киншасу, столицу Заира. Для осуществления своей миссии Имад Бакри привлек российского поставщика оружия Виктора Бута, говорится в докладе организации «Всемирный свидетель». Как показывает заключительный отчет группы экспертов ООН о нарушении санкций Совета Безопасности ООН против ангольской униты 10 марта 2000 года, документ за номером S-2000-203, прибытие Виктора Бута на место действия в Африку, в Анголу и Заир было удивительно удачным по времени. Лидер униты Савимби был недоволен своим поражением на выборах 1992 года и вновь вверг страну в гражданскую войну, которая началась в 1975 году. Если на начале В начальном этапе до падения коммунизма его поддерживали одновременно и Соединенные Штаты, и Китай, и ЮАР в борьбе против коммунистического правительства, то после 1994 года его не поддерживал уже никто. Из книги Дугласа Фара и Стивена Брауна «Торговец смертью».
В течение нескольких лет Савимби полагался на южноафриканского поставщика оружия Ронни Дедекера, проходившего под кличкой Ватсон. Однако к 1994 году Дедекеру стало труднее поставлять те виды вооружений, которые хотел получить Савимби, включая современные ракетные системы «Земля-воздух». Савимби вооружался для решающего наступления и всячески пытался обзавестись оружием, которое позволило бы ему защитить его богатый алмазами анклав от правительственных самолетов и танков. У Бута был и доступ к оружию, и самолеты, которые позволили ему предложить более низкую цену, чем могли позволить себе его конкуренты.
Виктор Бут, он же Баут, Бат, Бавут, привлек внимание не только многочисленных разведок мира, но и журналистов. журналистов размахом своих операций. Еще один отрывок из книги.
Бут и его компаньоны стали виртуозами в отработке прибыли от продажи оружия на стороне. Но даже при том, что Бут был очень осторожен с инвестициями, нанимал финансовых экспертов и даже швейцарского банковского администратора, правительство Бельгии обвиняет его в отмывании более чем 32,5 миллионов долларов от продажи оружия через подставные компании в период с 1994 по 1996 год. Он часто брал платежи алмазами и другими товарами, добываемыми из-под земли, находящиеся под контролем его клиентов, военных князей и тиранов. Повстанцы Конго предложили ему калтан, ценную руду, которая используется для производства конденсаторов. Ахмад Шах Масуд, бывший глава Северного альянса и афганский министр обороны, по сообщениям платил ему изумрудами. Чарльз Тейлор в Либерии платил алмазами, и чтобы убедиться, что расчеты были честными, Бут нанял гемолога, который часто летал с ним на самолетах с оружием, чтобы оценить качество камней.
Добавлю еще, что у него был самый большой парк самолетов в Африке, более 60 в одно время. Все советского производства. И я понимаю, почему у моих коллег захватывает дух от его миллионных операций. В середине 90-х годов ему еще не было 30 лет. Один из авторов книги Дуглас Фара, гость программы «Время и мир» и «Радио Свобода». Вы в течение нескольких лет исследовали деятельность Бута. Вам удалось выяснить изначальный источник его капитала?
Нет, хоть мы и очень старались. Правда потерялась в мифах. Сам он рассказал несколько версий о том, как он купил первый самолет «Антонов». Один из его коллег рассказывал, что Бут начал летать в Данию, но сам он рассказал другую историю. Словом, как он приобрел изначальный капитал, неизвестно. Я осмелюсь предположить, что капитал предоставила группа отставных сотрудников советских спецслужб, которые хотели получить заработок и воспользовались знаниями Бута.
И неясно, где он приобрел первые самолеты?
Он говорит, что купил первые три Антонова за 120 тысяч долларов в 91 году. Возможно, что после этого он очень быстро, прямо-таки мгновенно расширил свой флот. И, возможно, то, что он говорит, это правда.
Одна из публикаций в российской прессе утверждает, что первый документ, подписанный Бутом, это документ на перевозку грузов для белорусской фирмы «Трансавия» в Сомали в 93 году. У вас есть более ранние документы?
Мы отследили его более ранние полеты из Судана в Боснию во время Боснийской войны в 92 году. Но это правда, что он использовал компанию «Трансавия», и правда, что он перевозил миротворческие части в Сомали. Так что у меня нет сомнений в правдивости этой информации о «Трансавии». Но я сомневаюсь, что это были его первые полеты.
Примечательность Бута состоит в том, что он постоянно соединял легальную деятельность с нелегальной. Но об этом мы поговорим чуть позже. А что он делал в Боснии?
Он снабжал оружием в тот момент, когда мир еще был в замешательстве, как относиться к этой войне, и когда Соединенные Штаты приняли политику, если не хочешь слушать, не задавай вопросы. Против страны было введено эмбарго на поставки вооружений, но никто не хотел укреплять режим этого эмбарго, так что он спокойно перевозил оружие из Судана. Судан был основным поставщиком оружия для боснийских мусульман. Это стало известно только потому, что он поставлял оружие сначала на территорию Хорватии, а потом уже из Хорватии в Боснию. В какой-то момент по политическим мотивам Хорватия решила пресечь эти поставки. Им удалось конфисковать один из грузов, который хранился в складском помещении, и они определили, что оружие попало в страну с одним из полетов Бута из Судана.
Дуглас Фарах, соавтор книги «Торговец смертью». Босния — это действительно только начало. Неожиданный рынок открылся для людей, подобных Буту, с вспышкой конфликтов в Африке. Один из журналистов, которому довелось случайно попутешествовать с Бутом, Дирк Драуланс из бельгийского журнала «Кнак». В то время он готовил материал о движении за освобождение Конго во главе с Жан-Пьером Бембой. Движение было сформировано в 1998 году при поддержке Уганды. Гражданская война в Демократической Республике Конго включала в себя 8 африканских стран. Ее итог — 5 миллионов 400 тысяч унесенных жизней, рассказывает Дирк Драуланс.
Мы путешествовали с повстанцами на востоке Конго. Неожиданно появился этот человек, белый человек, который по всем показателям был в весьма близких отношениях с повстанцами. Он без протокола и без ожидания вошел к Бембе. И я сказал тогда себе и своему другу-фотографу: «Я знаю этого человека». И через полтора дня выяснилось, что это тот же Виктор Бут, которого я узнал из полицейского досье в Бельгии.
Продолжение рассказа слушайте в следующем выпуске программы в четверг вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. В Турции с 2000 по 2005 годы от кровной мести погибли 1190 человек, 710 мужчин и 480 женщин. В 2007 году жертвами подобных преступлений стали 40 человек и около 100 получили пожизненное тюремное заключение. На минувшей неделе, как мы уже рассказывали в наших информационных программах, от кровной мести погибли 44 человека. Почему продолжает существовать этот средневековый обычай? Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Провинцию Мардин на юго-востоке страны не случайно называют турецкой Швейцарией. Завораживающие горные пейзажи, зеленые альпийские луга, маленькие ухоженные деревеньки, пасущиеся стада овец. Но сейчас при подъезде к одной из таких деревень мирный пейзаж резко меняется. Тут и там виднеются полицейские кордоны, машины с военными, бронетехника. На сельском кладбище вереница свежевыкопанных могил. На минувшей неделе в деревне Трюме во время стрельбы на сельской свадьбе погибли 44 человека, в том числе несколько беременных женщин и детей. Средства информации уверяли, что такого не было в новейшей истории Турции. Многие задавались вопросом, как такое могло произойти в стране, которая вот уже много лет стремится в Европу. Хозяин небольшого магазина в соседнем городке Мардин Ахмед Меджнун.
Я знал многих жертв этой трагедии. Они имели обыкновение заходить в мой магазин. Я был потрясен, когда я услышал, что случилось. Мне 70 лет, из них около 40 я владею магазином. Я никогда не видел ничего подобного и не слышал ничего такого от моих родителей. Это напоминает бессмысленную резню, которую недавно устраивали в американских школах или Европе.
Сельская свадьба в деревне проходила, как обычно, шумно и весело. Собрались около 200 гостей. Под звуки уда женщины в цветастых платках и шальварах накрывали на длинный стол курабье и щербет, сладкий безалкогольный напиток с добавлением фруктов. Чтобы совершить традиционную мусульманскую молитву, мужчины и женщины собрались в разных комнатах. В то время как сельский мулла начал читать Коран, в дом ворвались вооруженные неизвестные в масках. Нападавшие приказали всем собраться в одной комнате и стали стрелять в потолок. Тех, кто не повиновался, били прикладом по голове. После этого началась беспорядочная стрельба. Чтобы исключить возможность мести со стороны оставшихся в живых, стремились уничтожить всех. Погибла невеста, ее жених, мать и отец, а также сельский имам, который закрыл своим телом маленького ребенка. Житель деревни Мехмед потерял свою сестру, Шурина и 6 племянников.
Было 8 вооруженных мужчин. Они ворвались в дом и стали стрелять на поражение. Огонь не прекращался в течение 15 минут. Чтобы удостовериться, что все мертвы, нападавшие обошли погибших и выстрелили каждому в голову. После этого они спокойно пошли домой и легли спать. Полицейские задержали их следующим утром.
Как выяснилось, спор произошел внутри семейного клана. Жители деревни носили одну фамилию Челеби. И в принципе все были родственниками, дальними, малознакомыми или незнакомыми вообще. Их предки пришли на эту землю около 100 лет назад, выгнали исконных владельцев и стали делить между собой плодородные земли. Вражда между семьями в клане продолжалась на протяжении многих лет. Около 15 лет назад семьи помирились. Лидером клана долгое время оставался Хамид Челеби, который, будучи сельским старостой, владел пахотными землями, имел небольшое рыболовецкое хозяйство и несколько домов. Ага, так уважительно называли его в деревне, контролировал всю деревенскую жизнь и даже политические взгляды сельчан, давая указания, за кого голосовать во время выборов в местные органы власти. Его уважали, слушались, боялись, тайно мечтали породниться с дочерью, которой исполнилось 19 лет. Один из нападавших, глава более бедной семьи, хотел выкупить невесту для своего сына, чтобы породниться с богатыми родственниками. Несговорчивый старик, однако, предпочел определить дочку в более надежные руки, чтобы получить более солидный выкуп. Вот как комментирует события историк-журналист Юсуф Канлы.
Светская Турция, где религия отделена от государства, уже много лет стремится вступить в Европейский Союз. Произошли грандиозные перемены в политической и социальной жизни. Однако реальная жизнь до сих пор во многом зиждется на ценностях средневекового ислама. Деревнями управляют ага, главы кланов. Когда ага умирает, его место занимает старший сын. Если его нет, все богатство аги делится на 10 долей между членами семьи. На сходке выбирают старшего. В деревнях нет никакого правосудия, доминирует насильственная тактика, законы феодализма. Более сильный наказывает более слабых.
Жители юго-востока Турции, населенном курдами, считают кровную месть делом жизни. Этот обычай сложился при родовом строе как средство защиты чести, достоинства и имущества рода. В обязанности родственников убитого входит отомстить убийце или его родным. Кровная месть считается прерогативой мужчин. Жены хранят окровавленные одежды погибших мужей для того, чтобы однажды показать их подросшим сыновьям. Не исполнивший долг покрывает себя несмываемым позором. Возмездие наступает немедленно, если в семье пострадавшего есть мужчина подходящего возраста. Для такой миссии выбирают обычно несовершеннолетних или пожилых людей, как правило, тех, у кого раньше трений с законом не возникало. К тому же опросы общественного мнения показывают, что эта практика пользуется значительной поддержкой населения. Историк-журналист Юсуф Канлы.
До недавнего времени законные власти предпочитали оставаться в стороне. Полицейские не успевают или не желают вмешаться. Государственный приговор ничего не значит. Возмездие может настигнуть убийцу прямо у тюремных ворот. А затем герой-преступник с дымящимся ружьем или окровавленным кинжалом сдается полиции. Суд в этих случаях порой назначает наказание ниже нижнего предела, принимая во внимание и мотив, и личность подсудимого.
В минувшем году в турецком городе Тарсус на юго-востоке страны несколько сотен горожан организовали акцию протеста против кровной мести. На митинге потребовали скорейшего расследования убийства, которое было совершено накануне на главной городской улице на почве защиты чести семьи. Поводом стала вражда между семьями, которая началась 10 лет назад после того, как, вопреки воле родителей девушки, родственники жениха выкрали ее. Семья невесты не смогла простить позора. С целью смыть оскорбление кровью, преступник за несколько минут расстрелял всю семью обидчиков. Погибли 5 человек, в том числе ребенок. Независимый юрист Фюсун Айраклы.
В городе Тарсус преступление было совершено в центральном городском саду. Когда-то давно действовали неписанные законы, и в кровной мести не могли быть убиты женщины. Нельзя было устраивать разборки на свадьбах или похоронах и в публичных местах. В последние годы ситуация изменилась. Начался беспредел, гибнут дети, перестрелки устраивают в публичных местах.
Кровная месть может начаться из-за имущественного конфликта, невозвращенного долга, прелюбодеяния женщины. В прошлом месяце в самом уголке кладбища в деревне Яйлым на юго-востоке Турции была похоронена молодая женщина Симре Аллак. Ее, незамужнюю, но беременную, подвергли обряду избиения камнями. В тот же день таким же способом был убит мужчина Хила Асил, который ее изнасиловал. Их убили для того, чтобы восстановить честь семьи. 7 месяцев после избиения женщина пролежала в госпитале почти без сознания. Ребенок, которого она носила, умер спустя 6 недель. Аллак скончалась, но никто не пришел за ее телом. На ее похоронах не было никого из близких. «Честь – это не пустое место», – заявили ее родственники. Женщина стала жертвой векового кодекса чести, который процветает в поселках юго-восточной Турции. Система столь неумолимой, что многие жители родной деревни говорят, что испытывают облегчение от того, что она умерла. Адвокат Фюсун Айраклы говорит, что прелюбодеяние до сих пор считается страшным преступлением в Турции. Девушкам принято выходить замуж девственницами. Даже если мужчина ее изнасиловал, все равно считают, что она опозорила семью.
До недавнего времени судьи смягчали сроки наказания для тех, кто совершил преступление во имя чести семьи. По требованию Евросоюза Турция отменила судебную практику, когда защита чести семьи считалась смягчающим обстоятельством при вынесении приговора убийце. В стране ужесточили наказания, предусмотренные за преступления на почве защиты чести. Убийцам грозит пожизненное заключение.
В небольшом деревенском доме мирно тикают ходики, над холодильником на гвоздике висит старая фотография Ататюрка. Полуслепой 85-летний старик, старейшина одного из родов, вот уже много лет управляет жизнью небольшой деревенской общины. Акыр Дуян не умеет читать и писать, говорит на курдском, на турецком изъясняется с трудом, однако это не мешает ему улаживать кровные конфликты между семьями. Обычно старейшины родов стремятся уладить ситуацию при помощи выкупа. Однако в консервативной Турции выкуп принимается крайне редко. В последний раз в минувшем году удалось погасить ссору среди 6 семейных кланов, которая могла вылиться в настоящую войну.
В округе самая большая кровная месть была между курдской семьей Кахраманлар и старинным турецким кланом. Около 100 лет назад погибли 7 человек, за последующие 60 лет еще 50 человек. Потом семьи договорились о мире. Во времена Ататюрка такое не могло случиться. Была жесткая власть государства на местах. Каждый боялся и знал, что государство отдаст по заслугам всем. Сейчас в руках у населения огромное количество оружия. С пистолетами ходят даже малолетки.
Как стало известно в ходе следствия, расстрелявшие турецкую свадьбу были сельскими милиционерами и вполне легально владели оружием. Отряды народной милиции были созданы в начале 90-х в целях борьбы с незаконными вооруженными формированиями курдских боевиков на юго-востоке Турции. В обязанности сельских милиционеров входила защита деревень, помощь властям в задержании, патрулирование малодоступных горных районов, где боевики могли скрывать свои базы. Власти вооружили практически все взрослое население местных деревень. Число деревенских охранников приблизилось к 60 тысячам, согласно официальным данным Министерства внутренних дел. Вскоре вооруженные, малодисциплинированные турецкие милиционеры стали источником постоянных проблем и обвинений в беззакониях. Население жаловалось, что милиция превышает свои полномочия. Под видом проверок милиционеры отбирали у сельчан продовольствие, организовывали незаконные контрольно-пропускные пункты, устраивали самосуды среди сельских жителей. В 1994 году несколько деревенских милиционеров убили 8 мирных граждан, заявив, что это дело рук курдских боевиков. Представитель мэрии Дериарбакыра Катбеддин Арзу, например, считает, что у населения нужно давно отобрать оружие и расформировать группировки.
Власти должны более осторожно подходить к выбору деревенских охранников. Должны быть тесты и правила. Не каждый может владеть оружием. Ношение оружия требует ощущения ответственности. Вопрос этот будет рассматриваться в турецком парламенте.
Будет ли продолжение этой кровавой истории? Этим вопросом задаются сегодня многие эксперты. Обычно после первого убийства начинается цепная реакция, которая, по сути дела, перерастает в войну на уничтожение. По инициативе турецких имамов в мечетях на предстоящих пятничных проповедях будет вынесено единодушное осуждение так называемым убийством ради семейной чести, когда в семье творится самосуд над родственниками, запятнавшими своим поведением репутацию семейного клана.
О том, почему в Турции до сих пор существует обычай кровной мести, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Москве в среду вечером на рынке застрелены 2 человека. Как сообщает Интерфакс, на место преступления выехал руководитель Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Москве Анатолий Багмет. В Дагестане в ходе антитеррористической операции убиты 2 боевика. Погиб боец спецназа, сообщили в правоохранительных органах республики. Управление Следственного комитета по Чечне проверит сообщение об угрозе кровной мести в адрес президента Чечни Рамзана Кадырова. Ведется проверка сообщений, появившихся в газете «Коммерсант». Она написала, что бывший командир чеченского батальона «Восток» Сулим Ямадаев пытался объявить кровную месть Рамзану Кадырову. Во Владивостоке состоялся митинг работников военных заводов «Приморье», требующих погасить долги по заработной плате. В России на сегодняшний день не раскрыты 1,5 миллиона правонарушений, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая перед Советом Федерации. Ректор Российской академии театрального искусства ГИТИС Марина Хмельницкая освобождена от занимаемой должности. В Хамовническом суде Москвы продолжаются слушания по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Свои доказательства представляет сторона обвинения. В Турции сдался полиции человек, на несколько часов захвативший в заложники посетителей банка в курортном городе Кушадасы. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун провел в среду в Лондоне переговоры с президентом Пакистана Асифом Али Зардари. Главной темой обсуждения была борьба с экстремизмом и терроризмом в Пакистане. Президент США Барак Обама возражает против опубликования десятков фотографий, на которых изображены сцены издевательств над подозреваемыми в терроризме.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество. Почему в Европе демонстрации против правительств, а в России за него? И наука. Будут ли российские ученые по-прежнему получать помощь частных фондов? Недалеко, как в прошлом выпуске программы, я приводила статью из газеты «Нью-Йорк Таймс», в которой предсказывался дальнейший рост безработицы в США и, как следствие, дальнейшее углубление кризиса. А сегодня британская «Гардиан» вышла с заголовком «Предотвращенный Армагеддон». Статья начинается со слов: «Паника прошла. Полгода назад невозможно было открыть газету или включить телевизор, чтобы не получить ощущение, что мировая экономика рушится. Банки выкупались, акции падали вниз, заводы пахли нафталином. Потрясенным в самом своем основании капитализм уже никогда не будет таким же», конец цитаты. Но это было тогда. А сегодня, замечает автор, капитализм встал со смертного одра и начал быстро поправляться. Правда, и «Гардиан» ставит под сомнение правильность данных о восстановлении и предлагает каждому оптимисту сначала их проверять. Проблема в том, что и сами экономисты не в состоянии определить пока, какую фазу кризиса мы сейчас проходим. Видно только, что он уже порождает массовое недовольство в большом количестве развитых стран. Россия к ним не относится. Почему? В сегодняшней беседе участвуют Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта России, и болгарский социолог Андрей Райчев. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
Майские протестные акции показали, что мир, и в частности Европа, как всегда, шагает не в ногу с Россией. Франция. Свыше миллиона протестующих против того, как французское правительство борется с кризисом. Германия. Свыше полумиллиона и есть пострадавшие. Польша. Активно протестуют железнодорожники, рабочие Гданьской судоверфи. Ну, в основном протест, естественно, против увольнений. Россия пострадала от кризиса значительно сильнее. На сегодняшний момент под 10% официально зарегистрированных безработных, а скрытая безработица, конечно, гораздо больше. Но подавляющее большинство из тех 2 миллионов, принявших участие в первомайских акциях, это, прежде всего, акции «Единой России» и официальных профсоюзов, которые поддерживают правительство. Нельзя сказать, что протеста вообще нет. Вот в Кирове вышли рабочие заводы, которые делают ружья с требованием выдать им зарплату карабинами. В Мордовии были протестные акции с требованием отставки правительства, но их в десятки, а иногда в сотни раз меньше, чем в Европе, и уж действительно на пару порядков меньше, чем официальных таких акций в поддержку правительства. В чем причина? Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта. Прошу.
Мне кажется, что в первую очередь все-таки надо отдавать себе отчет, что несмотря на то, что цифры общие безработицы по России объективно в процентном отношении, да и, наверное, в абсолютном, потому что численность России, население работающего больше, чем в любой европейской стране, эти цифры выше, но все равно природа как бы ухудшения положения работающих, она в России отличается, потому что если на Западе, в развитых странах кризис ведет к увольнениям, то в России все-таки еще действует такое советское правило, особенно на предприятиях крупных, а если тем паче это предприятие градообразующее, людей фактически подвешивают, не выплачивая зарплату, либо резко ее сокращая, либо переходя на какие-то бартерные схемы. То есть люди по-прежнему привязаны к своему предприятию. И вот с точки зрения совершенно нормального человека, который оказался вдруг внезапно в таком тяжелом положении, Ну, какой смысл бастовать, какой смысл устраивать акции протеста на предприятии, которое находится в предбанкротном состоянии? А вдруг рассосется, а вдруг ситуация улучшится? И мне кажется, что вот еще этот кредит доверия, даже кредит доверия не власти, а вот такой кредит доверия удачи, которую эту власть сопровождала на протяжении нескольких лет, он продолжает действовать. То есть для того, чтобы этот кредит исчез, нужна ситуация абсолютно катастрофическая, то есть уже полная потеря каких-либо надежд на то, что данная система, которую предлагает нынешняя власть, система, связанная с, там, с этими рабочими местами, она абсолютно не функционирует. Потому что люди все-таки инстинктивно боятся перемен. Им хочется, чтобы вот ускользнувшая это вот так как-то внезапно, как им показалось, стабильность середины путинского правления, ближе к ее окончанию, чтобы она вернулась, и поэтому они боятся дальше скачивать ситуацию.
То есть все-таки ваша гипотеза такая, что это доминирование остаточных таких явлений кредита доверия и вера в чудо?
Но это не только вера в чудо, это на самом деле какой-то еще элемент здравого смысла. Люди пока не понимают, как им поможет протест. И поэтому вот выбирая как бы из двух этих возможностей ждать и переходить такую в активную фазу протеста, они выбирают первое, потому что второе не кажется им пока перспективным, и все-таки остаточный страх перед повторением 91-го года, там, когда выступления против режима привели к распаду страны и к тому, что десятки миллионов людей оказались, в общем, как-то в неожиданно для себя в тяжелейшем положении, так вот, мне кажется, эти остаточные фобии продолжают действовать. То есть алгоритм еще немного подождать, он, мне кажется, сейчас доминирует, но никоим образом он не может продолжаться бесконечно долго. Я думаю, что уже этой осенью, если ситуация не изменится, мы увидим, как этот алгоритм резко меняется.
Спасибо. Андрей, ваши гипотезы, ваше мнение?
Мне кажется, что господин Каспаров в своем интересном анализе немножко переоценивает специфику России в данной ситуации. Если мы посмотрим на структуру кризиса в мировом масштабе, мы увидим, что он начался в центре и идет в периферии. Он затронул прежде всего и раньше всех Америку, Европу и идет дальше, накатываясь волной на более слабые в экономическом отношении страны. В результате этого образуется не только в России, где можно, конечно, искать специфические объяснения, которые мы слышали только что, но не только в России, вообще везде на периферии экономической в мире образуется особая ситуация. Обыкновенные трудовые рабочие люди центра видят ситуацию таким образом. Значит, наши банкиры, наши бонзы, наши богачи довели ситуацию до кризиса. К тому же еще им сейчас дают деньги. Огромные деньги, тысячи миллиардов им платит государство за то, что они только что тратили. Другими словами, им совершенно ясно, кто виноват. И протест во Франции, в Германии, в Америке звучит очень просто. Не делайте коммунизма для капиталистов. Мало того, что они устроили кризис, вы им еще деньги даете. Вот так человек Запада видит кризис. И я говорю, критический человек. Люди же, которые обитают периферию экономическую, видят вещи как пока что как природное бедствие. То есть где-то что-то, например, пошел град или снег, и вот происходит с нами. Не то, что мы сделали что-то плохое, а вот с нами произошло что-то, которое началось в Америке. В результате у них ситуация такова. Во-первых, ему кажется это природным, как-то не наши власти виноваты, а вообще как-то мир вот так устроен. И во-вторых, ну против чего протестовать? Против того, что в Америке перестали производить автомобили. Поэтому мотивы западного протеста, они связаны с конкретными требованиями реформ капитализма. А мотивы периферийных протестов будут связаны не с такими конкретными требованиями, а с невыносимостью положения, когда оно возникнет. Он будет протестовать не потому, что он считает что-то про свое правительство, а потому что не может больше так жить. Вот когда дойдет, не дай бог, до этого, тогда периферия будет протестовать, конечно, еще более активнее, чем центр, в силу простейшего обстоятельства, что все-таки одно протестовать как-то по линии ценностей и взглядов, идеологии, а другое протестовать просто потому, что ты больше так не можешь. Конечно, во втором случае протест более активен и более страшен по своим последствиям.
Спасибо, Андрей. Вот в этой стройной схеме есть, конечно, некоторые изъяны, потому что Турция, видимо, все-таки примерно такая же периферия, как Россия, и в Турции очень жесткие протесты, очень бурные, причем антиправительственные и переходящие в политическую плоскость. Вот у меня все-таки такое ощущение, что одна из причин, помимо того, о чем сказал Гарри, о чем сказал Андрей, одна из причин – это в той стенке, которая внутри сознания каждого российского человека, или почти каждого российского человека существует. Это стенка между, с одной стороны, работником и потребителем, а с другой стороны избирателям и гражданинам. То есть они голосуют за Путина, при этом покупают американский доллар. Их выгоняют в Сочи из домов, и при этом они голосуют за Единую Россию. Пожалуйста, Гарри Кимович.
Во-первых, мне все-таки кажется, что в схеме Андрея я в целом согласен, на самом деле, с концепцией центра периферии, но Россия все-таки здесь выделяется тем, что по всем данным, если мы посмотрим на статистику, кризис в России начался, конечно, раньше, чем в Америке. Уже падение объемов производства – это весна прошлого года. И поэтому попытка привязать российский кризис к американскому, что было сделано вот летом, ну, в начале осени прошлого года, она, конечно, была попыткой с негодными средствами. Пока это как-то работает, хотя мне кажется, что люди уже перестают даже к этому реально прислушиваться. Такой разрыв между пропагандой и реальной жизнью, он уже начинает напоминать людям постарше советские времена. И поэтому я бы все-таки как бы вот Россию рассматривал особняком, она слишком оказалась зависимой от мировой конъюнктуры на нефть, но при этом ее истощенность нашей российской инфраструктуры и все эти глубинные проблемы дали о себе знать гораздо раньше. И не будем забывать, что 2008 год был рекордным по средней цене на нефть российскую. Почти $95, на 37% выше, чем в 2007 году. И тем не менее Россия кончила год с ужасными показателями. Так говорит о том, что вот как бы это тема отдельного разговора, все-таки ситуация в России далеко не полностью привязана к внешним рынкам, хотя понятно, что вот эти все явления резко усугубились, когда спекулятивный капитал начал покидать российские рынки. И что касается вот момента, когда это наступит, ну, можно такую метафору использовать. Это случится, когда пустой холодильник начнет перебивать телевизор. То есть вот как бы есть два индикатора еще советских времен. Телевизор, пропаганда и холодильник. Вот когда станет ясно, что разрыв между вот двумя этими индикаторами, он достиг какого-то критического максимума, ситуация резко изменится. А проблема в том, что этот момент никто предсказать не может, потому что он держится не на каких-то объективных, а больше на субъективных факторах. И один из них, вот о котором мы уже говорили, это опасение перемен в целом, инстинктивное. Слишком опасны они, поэтому до последнего человек будет держаться за, пусть даже иллюзорно исчезающее, но, как ему кажется, пока еще статус-кво. Другое дело, что как только эта надежда исчезнет, то выступления могут носить очень и очень резкий характер, потому что люди все начинают чувствовать, что существует какая-то зависимость между отсутствием выборности в России и чудовищной коррупцией чиновников. Вот неконтролируемый чиновник, он для многих уже даже самых как бы рядовых российских граждан становится причиной вот тех бед, которые они сейчас испытывают.
Спасибо, Гарри. Андрей, ваш комментарий.
Это очень сильно, конечно, сказано, пустой холодильник и телевизор. Из этого следует, однако, нечто, во что я не очень верю. Я сейчас объясню. Ожидание, которое здесь кроется в этой метафоре, что усилится демократическое сознание людей. Вот что я делаю, почему я еще молчу, давайте, значит, выберем кого-нибудь более компетентного. Однако, это было бы так, если бы была ситуация, телевизор, как он есть, пустой холодильник и пустой магазин, к чему все привыкли. И что было основным двигателем перемен в 90-е годы. А сейчас у нас будет так, телевизор, как он есть, даже хуже, пустой холодильник и полный магазин. Магазин, в который кое-кто ходит. Поэтому мне кажется, что этот кризис приведет не к демократическим порывам населения, а наоборот, я бы сказал, к фашизоидным. То есть будем иметь классическую схему, искать, кто виноват, но не в смысле, давайте проголосуем и выберем компетентных, а в смысле, какие сволочи у меня взяли все из холодильника. А эти сволочи могут оказаться, кстати, их можно определить тоже по телевизору. Поэтому я не очень оптимистичен, что это даст автоматический демократический результат. Причем я говорю не о России здесь, а я говорю даже о Болгарии, о Венгрии. Я совершенно ясно вижу фашизоидные явления, которые, конечно же, пройдут через какие-то выборы, но, однако, не будут демократическими по своей сути. Так что, к сожалению, предвидение вот того, что вот сейчас, потому что эта власть забралась в трудности, вот сейчас она начнет падать, может оказаться неверным. Наоборот, она может начать усиливаться за счет фашизоидных элементов.
В беседе участвовали Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта России, и болгарский социолог, глава фонда Гэллопа в Софии Андрей Райчев. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Даже в наиболее благоприятный экономический период в России было организовано всего несколько частных фондов, поддерживающих науку. Да и те сегодня испытывают трудности в связи с кризисом. Будут ли российские ученые по-прежнему получать помощь? Об этом Ольга Орлова расспрашивала основателя фонда «Династия» Дмитрия Зимина и руководителей фонда содействия отечественной науке, исполнительного директора Максима Кагана и заместителя директора фонда Марину Астацитурян.
Первый вопрос я хотела бы задать, Дмитрий Борисович, если можно вам. Вы вообще не ощущали деятельность вашего фонда как некоторую специальную, отдельную, исключительную? Насколько вы себя чувствовали одинокими?
Я особо вообще не задавался этим вопросом. Я могу лишь сказать, что один из стимулов, почему наш фонд стал заниматься именно наукой, потому что мне показалось, что фондов, людей, которые поддерживают искусство, литературу, балет, спорт, их так хватает. А вот науку как-то я их не знал. Это не единственное было соображение, по которому мы стали поддерживать науку, но одно из значимых. Все наше семейство воспитано было на научно-популярной литературе, там мой сын в том числе. А наука, мне показалось, сказать, несколько сирота. Вот поддерживать науку, это мне, и вообще общаться вот с интеллектуалами нашими, для меня это удовольствие. Общаться с спортсменами меньше удовольствия. Ну да, есть, конечно, общегражданские, что ли, чувства. Я действительно считаю, что состояние вот этого бесконечно узкого слоя интеллектуальной элиты очень тонкого, почти бесконечно тонкого на фоне всех наших там армии чиновничества, армии там силовиков, там определяюще важен для страны, он истончается со временем. Хочется остановить это истончение. Хочется сделать так, чтобы в России было бы интересно жить интересным людям. Чтобы они не уезжали. Значит, занимаемся, конечно, в первую очередь именно фундаментальной наукой. Помним слова Арнольда, одного из тоже умнейших наших ученых, который, в частности, сказал, так перефразирую, что страны и общества, которые пренебрегают развитием фундаментальной науки, рискуют превратить народы своих стран в безмозглых баранов, которыми легко управлять любым желанием. Пренебрежение фундаментальными науками крайне опасно для судеб стороны.
Максим, скажите, пожалуйста, а ваш фонд как решил этим заниматься? Почему именно наука?
Так получилось, что я вот один из ветеранов благотворительного движения в области научных фондов. До первого кризиса, 98-99 год, я работал исполнительным директором фонда, который возглавлял Александр Лебедев. Это был фонд академика Соколова. Мы давали гранты по естественным наукам и экологии. После первого кризиса в 2000 году вместе с Александром Мамутом, Олегом Дерипаской и Романом Абрамовичем вот, и руководством Академии наук был создан фонд большой вот такой поддержки отечественной науки. Ну и для нас это тоже, в принципе, было естественно. Мы знали о работе остальных фондов, их действительно очень мало. Фонд «Династия», в первую очередь, фонд «Потанина», небольшой фонд «Триумф», «Логоваз». Ну и потом возникло несколько государственных, таких крупных.
Ну а вы вообще все понимаете, почему, наверное, так мало фондов частных поддерживают науку куда меньше, чем, как уже было сказано, театр, спорт и так далее? В чем причина-то?
В 2001 году мы провели такую конференцию с немножко амбициозным названием. Она называлась «Наука, бизнес, власть». Как говорил председатель нашего публицистского совета Николай Павлович Лаверов, значит, ситуация в этом треугольнике напоминает басню Крылова «Лебедь, рак и щука». Мешают противоречия как внутри этого треугольника, так и некая разобщенность в каждом из его звеньев. Кроме того, вот разрушена была цепочка связей, так сказать, между фундаментальной и прикладной наукой, поэтому даже те олигархи, которые не стремились только к работе в финансовой сфере, но хотели быть промышленниками, не находили возможности решения своих прикладных задач и выстраивания этой цепочки, так сказать, в рамках академии и жутко разваленных прикладных институтов.
А что сейчас происходит? В каком состоянии находится каждый из ваших фондов, если можно рассказать о ситуации, как развивали до кризиса и что происходит сейчас? Можно, Дмитрий Борисович, скажете несколько слов об этом?
Значит, все-таки, наверное, самое главное в нашей деятельности, ну, не главное, может быть, а, так сказать, по масштабам наибольшее, это, конечно, поддержки людей, а не структур. У нас бывают, у нас и лаборатория поддерживает, но в целом мы поддерживаем людей, молодых, студентов, ученых, кандидатов и докторов наук. Вот это вот для нас самое, пожалуй, что главное, а не поддержка структур.
Если я правильно понимаю, если частных фондов вообще мало в стране, то, скорее всего, эта поддержка будет адресная, правильно? Это будет адресовано... Марина, как вы считаете?
Ну, адрес у меня есть, так сказать, в подкреплении этих слов, просто цифры. 2800 человек. Это что, структура или это адрес? Это я назвала цифру. Это у нас 2800 молодых ученых, кандидаты доктора наук РАН. Кандидаты до 35, да, у нас, доктора наук до 47. 70 человек выдающихся, без преувеличения, выдающихся ученых, которые заслужили всей своей жизнью. Это адресно или это... Да, они академики. Ну, так получилось, что они академики, извините. Это не структура, наверное, это тоже адресно. Но по уставу нашего фонда мы работаем в рамках Академии наук. Так получилось. 450 институтов РАН. Мы знаем, что там происходит. Опять же, за 8 лет получилось так, что мы знаем, что там происходит.
Мы всегда хотели всегда работать так же, как фонд «Династия» по принципу поддержки лучших из лучших. То есть в этом плане мы были типа Нобелевского комитета для молодых в миниатюре. И поддерживали тех людей, у которых было много грантов или научных премий в прошлые годы, и фактически не за какой-то конкретный проект, а за интеграл заслуг предыдущие годы. И думаю, что нам удалось поддержать примерно половину молодых людей в академии в сегменте от 23 до 47 лет.
Я могу даже фамилии назвать. Это вот те люди, говоря нашим современным языком, которые легко гуглятся. То есть если вы в гугле набираете их фамилии, и это без преувеличения цвет молодой российской науки. Начну вот с женщины, с Ирены Артамонова, наш грантополучатель. Это не значит, что Ирена бы не состоялась без нашего гранта. У нее еще много других грантов. Она стала стипендиантом премии «Национальный Лореаль для женщин в науке» 2008 год. Поработала в Германии, вернулась. Дальше мужчины, так получилось, хотя и женщины у нас и в гуманитариях есть блестящие. Известный, очень многим известный, Константин Северинов, наш грантополучатель, профессор университета Раткерса. Правда, там у него осталась лаборатория, но работает он и здесь. Егор Базыкин, молодой человек, блестяще он выступал на научном кафе по дарвинизму, и это блестящий ученый, молодой молекулярный биолог и его завсектора крупного института. Много. Максим Молодцов, лингвист Андрей Кебрик, буквально вчера презентовал книгу, представил огромный многостраничный труд. Это все люди на слуху, и со временем, поверьте мне, со временем это будет слышно, это будет известно.
Я еще хотел дополнить Марину, что мы давали гранты по основным 7 научным направлениям, представленных вообще в российской науке, беря Академию, Минвуз, там и независимые центры типа Курчатовского. Это математика и механика, физика и астрономия, биология и медицинские науки, химия и науки о материалах, науки о Земле, инженерно-технические науки, гуманитарные. Отдельно были гранты по экономике, отдельно были гранты для вузов по программе физик-ядерщик, по гражданской ядерной энергетике.
Надо сказать, что я помню начало грантовой деятельности и фонда «Династия», и фонда содействия отечественной науке. Я хорошо знаю в лицо людей, которые не уехали из России благодаря этой точечной, адресной поддержке. Да. Но почему я, собственно, вас пригласила сюда? Именно потому, что последние несколько месяцев я слышу от научного сообщества, от молодых аспирантов и уже не молодых, а вполне зрелых ученых, я слышу очень серьезные опасения о том, что фондов, которые поддерживают ученых в России, очень мало, но сейчас их не будет совсем. Потому что в ситуации, когда предприниматели в стране терпят убытки. В этой ситуации никто не будет думать о молодых ученых или даже не молодых, это совершенно не важно. Конечно, у всех в памяти остались первые половины 90-х годов. Что происходило тогда в науке, я думаю, все вы прекрасно помните, все вы прекрасно знаете, и вы помните, как происходило вымывание просто катастрофическое.
Причем я хочу сказать, что поскольку я продолжаю как бы активную научную карьеру в институте Капица, то я просто застал серебряный век российской науки, когда на семинарах Ландау сидели люди, совокупность которых лишь с коэффициентом 1.5 уступала совокупному потенциалу Соединенных Штатов и в 2 раза превосходила суммарный потенциал Европы в целом. Причем разъезд начался не в ельцинские времена, а в конце горбачевского времени. И вы, если вы увидите, то вот я просто писал список наших гениев по теоретической физике и американских гениев. Соотношение было там 32 к 27, так, а во всей Европе 12-15, и более того. Так вот, из наших 32, я думаю, 15-16 уже в Штатах на полных профессорских позициях. Но это происходило в конце горбачевского, начале ельцинского времени. И дальше, конечно, все, я сам на себе это проходил в течение 9 лет. Я занимался научными шагами. рубашками. То есть я был то, что называется bad weather scientist, значит, в плохую погоду. С 10 октября, когда в Москве наступала труба, я уезжал в Голландию на 2 месяца. У меня было 2 придворных страны. Значит, Голландия, это Амстердам, Лейден, Гронинген я работал. Весной до наступления хорошей погоды я обычно уезжал в Швейцарию. Там я работал в Цюрихе, в Женеве, в Нью-Шателе и так далее. Поэтому я все лучшие центры европейские знаю, и американские, и знаю судьбу наших ученых, которые часто до получения постоянной позиции на Западе проходят очень тяжелые периоды депрессии, и на тумбочке рядом с ними все время находятся транквилизаторы.
Есть опасения, что транквилизаторы скоро появятся на тумбочке у тех ученых, которые остались в России.
Да, и я думал, что сейчас, значит, когда мы начинали наш фонд, то мы увеличивали зарплату молодым в 6-8 раз. Тогда были зарплаты 50-75 долларов, так сказать, на человека в институтах.
Ежемесячный грант
Гранты составляли 300-500 долларов. Потом государственные деньги выросли. И мне стало казаться, что уже в каком-то смысле благотворительность должна быть переложена на плечи государства, особенно в части квартир, молодым ученым оборудования. А мы должны трансформироваться в более инновационное такое научно-техническое, научно-образовательное направление. Но сейчас я вижу, что в условиях кризиса вновь большая нужда в благотворительных фондах, потому что, во-первых, сокращаются реальные зарплаты из-за роста цен, из-за привязки к доллару, и потом начинается секвестр. Пока еще этот секвестр не доходит до зарплатных денег, но может дойти, если кризис будет развиваться. И в результате вновь может возникнуть ситуация до выхода из кризиса, когда молодые ученые будут впрямую нуждаться, и без сотрудничества с крупным бизнесом российским ничего нельзя будет сделать. Поэтому я вновь становлюсь сторонником благотворительности.
С основателем фонда «Династия» Дмитрием Зиминым и руководителями фонда содействия отечественной науке, исполнительным директором Максимом Каганом и заместителем директора фонда Мариной Астатуцурян беседовала Ольга Орлова. В пятницу мы продолжим разговор о перспективах частных фондов, которые поддерживают науку в условиях экономического кризиса. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Реальна ли угроза кровной мести между семействами Кадыровых и Ямадаевых? Достоверность подобной версии обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поводом к отставке министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.
Конечно, я счастлива оказаться на свободе в кругу.
Согласно официальному сообщению Деменюка, после приземления самолета осмотрел немецкий врач.
Папа никогда не был членом Гитлерюгена.
Акция собрала несколько сот представителей трудовых коллективов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».